Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Сергей Довлатов «Между двух океанов». Образно говоря, хорошо знакомый океан привычной советской жизни за плечами писателя, которому не дают печататься, и неведомый океан западного существования, куда Довлатов стремился. Пока же за границей начали выходить только его книги, а он оставался в Ленинграде. Рассказывает Андрей Арьев. Звучит голос Сергея Довлатова. Впервые в эфире 9 сентября 1999 года. Передача посвящена тому времени конца 70-х годов, когда проза Довлатова уже стала появляться в эмигрантских журналах, а писатель все еще оставался в Ленинграде, не принимая окончательного решения, эмигрировать или нет. «Между двух океанов», рассказывает друг и издатель Довлатова Андрей Арьев. После объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сергей Довлатов «Между двух океанов». Наша передача посвящена тому времени, когда проза Довлатова уже пересекла океан и стала появляться в эмигрантской периодике. Но сам писатель еще оставался в Ленинграде, решая мучительную для себя проблему – эмигрировать или нет. Звучит любимый Довлатовым Джон Колтрейн. Рассказывает друг писателя Андрей Арьев.
Все это происходило на моих глазах, и для Сергея это было, конечно, главное событие в его жизни, потому что впервые начали печатать то, что он хотел, и на самом деле он именно для того, чтобы стать писателем, и уехал из Советского Союза, из Ленинграда. Уехал для того, чтобы ощутить себя вполне писателем, то есть, чтобы было понятно миру, кто он такой, и чтобы было понятно ему самому, насколько его претензии стать профессиональным, хорошим литератором справедливы. К моменту его отъезда он, по существу, ощущал себя, каким себя ощущал самоубийца в булгаковском романе, в театральном романе Сергей Максудов. И для него вообще это было произведение, может быть, самым главным вот в те годы, когда он уже собирался уехать. Он понимал, что здесь литература его доведет, скорее всего, до самоубийства. Никто его на самом деле не убьет, в те времена уже были нравы сравнительные, как бы вегетарианские, но вот то положение, в котором он находился, в общем, могло его привести просто к самоубийству, потому что он был человеком необыкновенно честолюбивым, как литератор, и это была как бы последняя надежда всей его жизни превратиться из журналиста, вот из такого автора «Вестника пароходства», каким был Сергей Максудов, тоже, кстати, Сергей у Булгакова, все-таки в автора какого-то романа. И он в это время уже и написал этот роман. Роман, который он пропагандировал среди своих друзей, рассылал по разным издательствам. И, как всегда, рецензии были положительные людей приличных, но никогда этот роман, он понимал, издан быть не может. И вот он решился на то, чтобы уехать. Причем решение это было действительно практически литературным решением. Я помню, когда мы с ним разговаривали на эту тему, и он говорил, что да, в общем-то, я практически, так сказать, физически мало чего боюсь, я готов даже сесть в тюрьму, я знаю, как жить в тюрьме, и уже 3 года просижу. Я ему говорю, хорошо, ну, просидишь 3 года, это же не значит, что после этого ты станешь печататься. Скорее всего, нет. И это его так поразило, это такое простое соображение, что он сказал, что все, я еду. Тем более, что уже уехала его жена и дочь. И вот начались эти достаточно мучительные для него дни, потому что он вдруг ощутил на себе, конечно, такой же гнет почти физически. Его стали задерживать в милиции, его избивали в милиции, он получил там 15 суток и так далее. Это уже произошло тогда, когда он впервые напечатался в «Континенте».
Андрей Ильич, я хотел спросить вас, в чем же как бы глубинная причина непечатания Довлатова здесь? Ведь, как известно, позднее он говорил, что после советских настроений, после советчины ему отвратительнее всего антисоветчина. Он не был человеком политическим, и его рассказы, конечно, не были начинены какой-то политикой. Почему все-таки выборочно что-то довлатовское не печаталось? Ведь у властей была такая политика выпускания пара, печатания хоть чего-нибудь, кнута и пряника. Почему не было пряника в отношении Довлатова?
А просто потому, что в нем видели человека, который готов был бы играть по их правилам. И дело в том, что Сережа уже начинал немножко играть. Он же напечатал рассказы в «Неве», в «Юности», в «Крокодиле». Рассказы, в которых, в общем-то, его талант как-то проявлялся. Но писал он, соответственно, на те темы, которые считались как бы пристойными. Нужно было что-то написать там про завод, там нужно было разрешить какую-то достаточно искусственную соцреалистическую коллизию, и все это он делал профессионально и с блеском. А он сам при этом всю жизнь хотел быть в первую очередь профессиональным писателем. И вот этот профессионализм его же самого начал уже и ужасать, потому что он видел, как он превращается в такого прогрессивного молодого литератора. И это его страшно возмущало в самом себе. И он сам шел на некоторые обострения, потому что при всем при том, что к нему очень хорошо как бы среднее литературное звено в редакциях и в издательствах относилось, он намеренно начинал дерзить более высшему как бы слою. И, конечно, вот его вот такая позиция почти что нервическая раздражала просто руководство всяких издательств, я помню, там, в Ленинграде, даже и лично. В общем, он себя уже ощущал человеком, писателем на уровне тех знаменитых авторов, которые не должны служить как бы на побегушках. И отчасти обострял ситуацию он сам своими самыми разнообразными выходками. Ну и в то же время, конечно, все-таки его эстетика, его намеренное избегание всяческих больших тем, намеренное низведение там образа рассказчика и всех каких-то традиционно помпезных персонажей до такого уровня обыкновенного обывателя, просто жители города не могли не настораживать цензуру, хотя самой по себе цензуры особенно делать там нечего было в его произведениях, они действительно не носили никакой политической выраженной тенденции, политической в них не было. Но просто сама по себе жизнь, всякое естественное чувство настораживали цензуру. Вот я помню, что в первом издании его «Невидимые книги», эпиграф просто стоял, что все человеческое казалось им чуждым. Там эпиграф из Бокля. Так что вот неприятие его даже не цензурой, а какими-то, вот, так сказать, высшими кругами, все это было каким-то мнением, каким-то общим, пошлым, каким-то уровнем эстетическим начальства литературного, чем серьезной какой-то претензией к автору-врагу, какому-то там вот диссиденту или подпольщику. Но так или иначе, ведь эти эстетические взгляды не менее существенны, чем взгляды политические. И человек, который пишет иначе, раздражает порой больше, чем человек, который пишет против тебя, но на твоем уровне. Так что я думаю, что в те времена выхода у него уже почти не было. Тем более, что начали преследовать людей, которые печатаются на Западе. И хотя Довлатов как бы не делал заявление, что вот я печатаюсь на Западе, потому что здесь меня не печатают, понятно было, что его произведение печатают с его ведома.
Поверх барьеров. Сергей Довлатов. Между двух океанов. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник, издатель Довлатова Андрей Арьев.
Помню, что когда передавали по радио «Невидимую книгу», мы с ним, еще с одним нашим приятелем, с Валерием Грубиным, поехали на окраину к третьему нашему приятелю послушать это дело. Хотя, казалось бы, чего уж такие усилия предпринимать, когда мы эти тексты довлатовские читали, и Довлатов их знал просто наизусть. Но, тем не менее, это было вот очень важно. Вот такой голос свободы, долетающий с каких-то неведомых берегов, на которые мы никогда не должны были бы попасть, это все так завораживало, что когда мы приехали и стали слушать эту невидимую книгу, а тогда радиостанции глушили, передавали ее, кажется, по свободе, я уже не помню, но вот начал все более и более усиливаться треск, хотя мы как бы уехали на самую окраину глушилок, и уже почти ничего не было слышно, и мы уже занялись какими-то другими делами, и просто так болтали, а Довлатов сидел один в кухне, прильнув ухом к этому радиоприемнику, и вот весь этот треск слушал час подряд, улавливая какие-то там свои строчки. Для него вот эта возможность услышать себя через мировой такой океан, через космос, значило необыкновенно много. Он в своих глазах уже вырастал, а он был, повторяю, человеком, в общем-то, необыкновенно в литературном отношении самолюбивым и честолюбивым. Как бы он не снижал уровень литератора в своих произведениях и уровень рассказчика, не приближал к своим героям и к своим слушателям, это все-таки была прекрасная литературная как бы поза. Это был найденный им литературный прием и литературная позиция, такая как бы очеловечивание всего нечеловеческого, что связано было в России с идеологией, с культурой и так далее. Но сам-то он при этом обладал, конечно, необыкновенными амбициями, ну и слава богу, что они за рубежом у него и осуществились, потому что, повторяю, вот здесь он мог бы превратиться в очень хорошего профессионального журналиста, а может быть даже и такого автора вроде Катаева с блестящими способностями, пишущего то, что нужно сегодня и нужно каким-то властям.
Андрей Юрьевич, что думали о нем коллеги, собратья по перу? Был ли он парией, человек, печатающийся на Западе? Ведь он ходил в дом писателей, он бывал в домах у знакомых, его встречали на улице. Было ли опасно с ним общаться? Какое было о нем мнение?
Ну, я думаю, что опасно с ним было общаться только функционерам. На самом деле все более-менее нормальные писатели, жившие в Ленинграде, с ним были в самых дружеских отношениях. А если были с ним во враждебных отношениях, то не из-за литературных каких-то причин, а просто Сережа человек был достаточно импульсивный, и его можно было по-человечески за что-то не любить или любить. И он со всеми, даже друзьями своими, был в разные времена, в разных житейских ситуациях. Но в общем-то, атмосфера общелитературная, особенно среди молодых людей, была такова, что, конечно, относились к нему очень хорошо. И, собственно, вечера устраивались уже и в Доме писателей. И вот знаменитый был вечер в 1968 году, на котором Бродский выступал, после которого разогнали руководство Дома писателей. Он на нем выступал, и я помню, это было одно из самых эффектных выступлений. Так что вот такая литературная среда, и это была не окололитературная среда, а настоящая литературная среда тех авторов, которые потом прославились, там, от Бродского, там, Наймана, Бобышева и Рейна, до вот, Горожан, Вахтин, Ефимов, Губин, Марамзин и другие писатели. Это все-таки все были уже в это время, в 70-е годы, Сережиными хорошими знакомыми. В этом отношении он жил достаточно привольно. Но Сережа как раз за границей как таковой абсолютно не интересовал. Он же не интересовался никаким ни Парижем, никакими музеями. Там, побывать ему где-то в экзотических каких-нибудь местах, там, на каких-нибудь Гавайских островах или нет, ему было все равно. Я помню, когда приехал в Нью-Йорк, выяснил, что он так же, как и я, не был ни в каких музеях нью-йоркских. А когда мы по настойчивой некой просьбе наших приятелей пошли в один из музеев, потом уже при самом входе в музей посмотрели друг на друга и сказали, да пойдем, значит, так поболтаем. Или зайдем в какую-нибудь там пивную, что для нас было гораздо интереснее. И вот эта сторона, внешняя сторона за границей его как раз абсолютно не интересовала. Ему, конечно, было интересно, ну, как бы литературно немножко пожить, так как живут персонажи любимых его американских романов. Там зайти в бар на цинковую стойку, там бросить там какие-то монеты, получить свой там джин содовый, что-то в таком духе. То есть немножко прожить какую-то литературную ситуацию. Но это был чисто литературный интерес, а отнюдь не интерес человека, которому нужна какая-то новая, необычная жизнь. Это действительно была абсолютно литературная эмиграция, а не эмиграция человека, который ищет новые жизни.
Было ли некоторое ощущение такой легкой тревоги политической, идеологической, что вот Довлатов пустится во все тяжкие ради слова, ради литературы, и будет описывать то, что может повредить его приятелям, остающимся?
Вы знаете, такое ощущение было, потому что и действительно вы совершенно правы, там Сережа ради красного словца не пожалел, и это ясно по его книгам, никого. Несколько странно было для меня одно, что когда он вот начал печатать свои эти «Soul in Underwood», записные книжки, он там действительно употребил несколько фамилий, в том числе и мою, в текстах, которые говорили о моем как бы политическом лице и политическом лице своих друзей, то, что здесь, конечно, должно быть воспринято негативно. И сам он это прекрасно понимал, потому что и он возмущался, когда кто-то из его приятелей на Западе его имя употреблял в каком-то контексте здесь нежелательным. Это действительно проблема, которую разрешить невозможно. Просто потому, что для Сережи действительно яркий образ, яркое слово значили слишком много.
Губарев поспорил с Арьевым. Антисоветское произведение, говорил он, может быть талантливым, но может оказаться и бездарным. Бездарное произведение, даже если оно и антисоветское, все равно бездарное. Бездарное, но родное, заметил Арьев. Оказались мы в районе новостроек. Стекло, бетон, однообразные дома. Я говорю Найману. Уверен, что Пушкин не согласился бы жить в этом мерзком районе. Найман отвечает: Пушкин не согласился бы жить в этом году. Грубин предложил мне отметить вместе ноябрьские торжества. Кажется, это было 60-летие Октябрьской революции. Я сказал, что пить в этот день не буду. Слишком много чести. А он говорит: не пить, это и будет слишком много чести. Почему же именно сегодня вдруг не пить? Это было лет 20 назад. В Ленинграде состоялась знаменитая телепередача. В ней участвовали Панченко, Лихачев, Солоухин и другие. Говорили про охрану русской старины. Солоухин высказался так: «Был город Пермь. стал Молотов. Был город Вятка, стал Киров. Был город Тверь, стал Калинин. Да что же это такое? Ведь даже татаро-монголы русских городов не переименовывали. Министр культуры Фурцева беседовала с Рихтером. Стала жаловаться ему на Ростроповича. Почему у Ростроповича на даче живет этот кошмарный Солженицын? Безобразие? Действительно, поддакнул Рихтер, безобразие. У них же тесно. Пускай Солженицын живет у меня.
Тут был еще один мотив, несколько корыстный. Он хотел своих нескольких друзей подтолкнуть просто к эмиграции, чтобы здесь им было похуже, и таким образом они бы решили свою судьбу и тоже уехали вместе с ним делать новую русскую литературу.
Его собственная литература пыталась решить жизненные, житейские проблемы. Это немножко неожиданно. Да?
Но это так, потому что все-таки Сережа хотел видеть себя не только примкнувшим к кому-то, там, к группе там, Бродского, там, и Наймана, и Рейна, или группе горожан. Он и здесь слабо, но пытался создать вокруг себя какую-то литературную компанию. И действительно были очень хорошие там, прозаики, Саша Севастьянов или Федя Черсков, с которыми Сережа как бы так, пытался работать, создать какой-то кружок. То же самое он, насколько я понимаю, пытался и в Нью-Йорке сделать. Вот всячески выдвигал там Наума Соголовского, там, Марка Гиршина, литераторов, стоявших в стороне от как бы, основной эмигрантской литературы. И как человек литературный, понимавший, что один-то человек один, пишет-то он один, но все-таки без какого-то вот такого внутреннего литературного круга писатель не состоится.
Ну, как бы хотел перевести свой литературный Ленинград к себе поближе?
В общем, да. Он, конечно, не делал для этого таких прямых практических шагов, но вот многие его неосторожные публикации на Западе свидетельствуют, я думаю, об этом. Иногда он даже об этом и прямо говорил, скажем, статью свою, этого эссе о Володе Уфлинде в Марамзинском эхо, он заключил такой как бы строчкой, что вы будете делать, когда настанут холода, то есть как бы уже призывая, завуалирован в те же края, куда переехал и он.
Сергей Довлатов «Между двух океанов». 2 минуты на короткие объявления, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Сергей Довлатов «Между двух океанов». Хорошо знакомый океан привычной советской жизни за плечами писателя, которому не дают печататься, и неведомый океан западного существования, куда Довлатов стремился. Пока же за границей начали выходить лишь его книги. Он же оставался в Ленинграде. Рассказывает Андрей Арьев. Звучит голос Сергея Довлатова. Впервые в эфире 9 сентября 99 года. Свобода» продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой, Сергей Довлатов, «Между двух океанов». Мой собеседник – издатель Довлатова и его друг Андрей Арьев.
Андреевич, а что было известно о Довлатове эмигранте, эмигрантском писателе в первые годы его отсутствия, до перестройки?
Сначала было известно довольно мало, потому что все-таки, во-первых, существовал еще и такой железный занавес, глушилось радио, и сам Сережа оборвал общение. То есть для него было важно, или же человек уже занят вот теми делами заграничными, печатанием за границей и так далее, или же нет. И просто он прекратил всякую переписку. Ну, естественно, должен был бы написать он первым всем, поскольку так принято, отъезжающие пишут, но никто от него писем не дождался, кроме нескольких барышень. А Сережа в этом отношении был все-таки всегда учтив. Но, скажем, я от него ни одного письма не получил. Однажды, впрочем, получил, да и то коллективное, мне, Грубину и своему брату Борису Довлатову. Сережа написал сразу как бы троим. Вот он в этом отношении оборвал все связи с Ленинградом, с своими друзьями, и оборвал принципиально, он начал новую литературную жизнь. Другое дело, что все больше и больше начинали поступать просто издания, в которых Довлатов печатался. Ну, в первую очередь, это, конечно, «Континент», но его книжки тоже стали приходить. И вот тут он старался прислать какие-то книги с какими-то оказиями, но это все было очень так не прямо и через какие-то вторые, третьи, четвертые руки, скажем, его повесть «Заповедник» я получил в «Заповеднике» же, даже не в Ленинграде, а в Пушкинских горах, кто-то из Дании случайно привез и передал. Так что это было все не так просто.
А радио, а газету «Новый американец», вот эта деятельность Довлатова, такая небольшая литература, а вот мелкая все-таки подёнщина, журналистика его, каким-то образом доходила или нет? Вот, например, в одном из номеров «Нового американца» напечатан ответ Сергея Довлатова своим друзьям, написавшим ему письмо из Ленинграда. Кто был автор этого письма?
Это письмо он опубликовал даже в одной из своих книг, да? Несомненно, такого письма не было, его сочинение сам Сережа, который был блестящий мистификатор, и вообще мистификациями литературными он дорожил гораздо больше, чем как бы жизненной правдой. Он абсолютно не оскорбился бы, если бы его уличили там в неправде, в лжи, в каком-то в дурном поступке, что и бывало, но он страшно оскорбился бы, если бы его уличили в литературной мистификации, в какой-то его литературной выдумке. Я просто помню, что однажды он просто разъярился, когда на Невском мы идем, и он начинает читать стихи, говорит, вот последнее стихотворение Бродского. Я чувствую, что стихотворение написано скорее в духе какого-то слуцко-социального. Я говорю, что нет, Сережа, это не Бродский, это что-то другое, может быть, ты сам сочинил. И он буквально был в ярости, и мы с ним расстались недели две, просто не разговаривали даже. Вот в этом отношении он был настоящим, не знаю, художником. И вот это письмо, о котором вы говорите, действительно очень яркое и замечательное. Его никто, кроме как сам Сережа Довлатов, не мог сочинить. Он же его и сочинил. Это я мог бы доказать это по стилистике этого письма. Но, во всяком случае, отсюда его ни один из его приятелей ему такого письма не отправлял. Но ему хотелось бы, чтобы вот такие вопросы задали ему с этой стороны.
Сергей Довлатов. Это письмо дошло чудом. Газета «Новый американец», колонка редактора. Это письмо дошло чудом. Его вывезла из Союза одна поразительная француженка. Дай ей Бог удачи. Из Союза француженка нелегально вывозит рукописи. Туда доставляют готовые книги. Иногда по 20-30 штук. Как-то раз в ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана. А мы еще ругаем западную интеллигенцию.
Вот это письмо. Я пропускаю несколько абзацев личного характера. И дальше. Теперь два слова о газете. Выглядит она симпатично. Живая, яркая, талантливая. Есть в ней щегольство, конечно, юмор и так далее. В общем, много есть хорошего. Я же хочу сказать о том, чего нет. И чего газете, по-моему, решительно не хватает. Ей не хватает твоего прошлого. Твоего и нашего прошлого. Нашего смеха и ужаса. Терпения и безнадежности. Твоя эмиграция – не частное дело. Иначе ты не писатель, а квартиросъемщик. И несущественно где – в Америке, Японии, в Ростове. Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко и несущественно. Все остальное лишь унижает достоинство писателя. Хотя растут, возможно, шансы на успех. Ты ехал не за джинсами и не за подержанным автомобилем. Ты ехал рассказать. Так помни же о нас. Говорят, вы стали американцами. Говорят, решаете серьезные проблемы. Например, какой автомобиль потребляет меньше бензина? Мы смеемся над этими разговорами. Смеемся и не верим. Все это так, игра, притворство. Да какие вы американцы? Кто? Бродский, о котором мы только и говорим. Ты, которого вспоминают у пивных ларьков от Разъезжей до Чайковского и от Староневского до штаба. Смешнее этого трудно что-нибудь придумать. Не бывать тебе американцем и не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы. Тебя окружает прошлое. То есть мы, безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и зэки. Еще раз говорю, помни о нас. Нас много, и мы живы. Нас убивают, а мы живем и пишем стихи. В этом кошмаре, в этом аду мы узнаем друг друга не по именам. Как? Это наше дело. Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Сергей Довлатов. «Между двух океанов». Мой собеседник Андрей Арьев.
Андрей Ильич, если сравнить результат Довлатов нью-йоркский, Довлатов окончательный, сложившийся, и Довлатов ленинградский, в чем разница?
Разница заключается в том, что все то, что написано здесь, это все-таки наброски, черновики к тому, что будет написано в Нью-Йорке. В этом отношении действительно замечательная и очень важная особенность его прозы. С одной стороны, в Нью-Йорке он ничего нового не написал. Он переписал все те вещи, которые так или иначе были написаны в России. Вот тот же «Заповедник, любимый всеми нами», написан был здесь перед отъездом. Я его читал, и мы с ним, мы с Сережей вместе объяснялись.
А вы читали «Заповедник» до отъезда?
Да, конечно, да. И помню, особенно дискуссионными у нас были сцены любовные. Потому что это самое трудное в литературе, что может быть написать хорошо любовь. И вот не какие-то там общие идеологические соображения волновали нас тогда, хотя это уже было почти перед отъездом, а вот именно как написана любовная сцена в «Заповеднике». Ну и я там как раз несколько его критиковал, литературные всякие высказывания его героя. Все это было обсуждено и увезено им.
Он учел?
Да. Там он просто «Заповедник» переписал по тем новым правилам, абсолютно строгим, которые позволяли ему работать там над каждой фразой, отдельно над каждым словом. Но об этом уже говорил, что вот он действительно ни одного слова в предложении начинает с одной буквы. Это неформальный какой-то прием, а таким образом достигается строжайший контроль над собой, над каждой строчкой, над каждым словом, даже над каждым звуком. Вот эту возможность окончательно, свободно создать свою стилистику и окончательно и свободно завершить то, что всю жизнь с ним было вместе, он получил, конечно, на Западе. Так что, с одной стороны, все то, что он написал, как бы создано здесь, но все то, что создано здесь, не имеет никакого значения по сравнению с тем, что он написал и завершил на Западе.
С этим ли связано его распоряжение, или, так сказать, литературное завещание, не печатать ничего из того, что создано в советские годы?
Да, несомненно. Именно с этим и связано, потому что все то, что написано здесь, здесь он считал и справедливо считал черновиком. Но этот Довлатов, конечно, не поразил бы публику так, как поразил вот этот Довлатов, написавший десяток тонких книг, которые можно прочитать за один вечер. Вот этот тоже жанр, специальный довлатовский жанр, который он выдумал и который культивировал, книга, прочитываемая за вечер. Вот это и есть настоящий Довлатов.
То есть, по существу, все наследие Довлатова укладывается даже не в чемодан, а в чемоданчик?
Даже, я бы сказал, в папочку.
В НССР?
Да, в НССР.
Но это НССР всякого культурного человека.
Да, конечно, конечно.
Андреевич, а как относился Сергей Довлатов к началу его печатания здесь, в годы перестройки? Были ли у него какие-то предпочтения, что должно быть издано в первую очередь? Сумел ли он как-то контролировать этот процесс печатания, процесс своего возвращения? Заботился ли он о том, чтобы какие-то вещи пришли первыми?
Несомненно, и причем он все абсолютно тонко понимал всю литературную политику, которую ведут сейчас наши журналы, наши издательства. И я помню, когда у меня уже ясно, что были все его вещи, он прислал филиал и говорит, что вот, Андрей, по-моему, вот эта вещь наиболее проходима. То есть вещь, которая, скажем так, более сатирична по отношению к Западу, чем к Востоку, рассказывает о мучениях и веселых похождениях русского журналиста на Западе. И действительно, вот именно эту повесть первую удалось напечатать в «Звезде». Так что он очень хорошо представлял себе тот уровень свободы, который там в конце 80-х годов распространился в литературном мире СССР.
То есть «Филиал» был первым текстом Довлатова, напечатанным в нашей стране?
Да, первым новым текстом, потому что там какие-то из рассказов его в Таллине были напечатаны. Но, во всяком случае, я вот помню, что в «Звезде» он раньше всего стал печататься. Первой вещью, которую нам удалось как бы протолкнуть, был именно «Филиал». Хотя уже лежали тут же рядом и «Заповедник», там, и, ну, в общем, все уже почти книжки, это 89-е. Но вот «Филиал» удалось протолкнуть раньше всего. И он достаточно распоряжался тем, как его печатают в России из Нью-Йорка, знал, что отдать в Москву, знал, что отдать в Ленинград, знал, что можно написать отдельной книжкой, даже говорил, что вот в таких-то изданиях я бы не очень хотел печататься по тем-то причинам. Там. И он очень-очень хорошо все понимал и собирался сюда приехать, но никак, как он говорил, не как частное лицо, не как какой-то бедный или богатый родственник, а только как писатель.
То есть он ждал, когда вот эта стопочка книг, этот НССР книг, будет издан?
Именно этого он и хотел.
«Между двух океанов». Для нашей передачи мы подыскали выступление Довлатова по радио «Свобода», где писатель говорит как раз на ту тему, которой посвящена наша передача. Архивная запись. Выпуск «Поверх барьеров» 8 июня 1989 года. Из Нью-Йорка.
Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. В газете «Советская Литва» было опубликовано недавно интервью с начальником управления по охране государственных тайн в печати Альгимантасом Бразайтисом, озаглавленное «Запретов стало значительно меньше». Речь в интервью идет об изменении таможенных правил, связанных с вывозом из Союза, а главное с ввозом из-за границы в Советский Союз, художественной и научно-технической литературы, а также газет, журналов, альбомов, бюллетеней и другой печатной продукции. Среди прочего, в этом интервью говорится и о смягчении правил, ограничивающих проникновение в Советский Союз иммигрантской литературы и прессы. Прокомментировать этот газетный материал вызвался один из участников нашей сегодняшней передачи, писатель и журналист Сергей Довлатов.
Года 2 или 3 перед эмиграцией я, как и многие другие, так сказать, интеллигенты, читал почти исключительно «Тамыздат» и «Самыздат», которые циркулировали в наших кругах параллельно, и было между ними много общего. Хотя «Самыздат» вырастал на отечественной почве, а «Тамыздат» принадлежал к товарам импортным. Кстати, это был единственный, по-моему, случай, когда отечественная продукция считалась не менее дефицитной, чем вещи импортного производства. Итак, между ними было много общего. Ну, во-первых, и за самиздат, и за тамиздат можно было получить изрядный лагерный срок, что и произошло, увы, с некоторыми из моих друзей. Во-вторых, существовало некоторое взаимопроникновение, что ли. То есть, допустим, самиздатская рукопись циркулировала в родном отечестве, попадала на Запад, выходила в каком-нибудь издательстве «Ардис» на плотной бумаге с красивой глянцевой обложкой, а затем попадала эта книга на родину уже в качестве тамиздата. И наоборот, какой-нибудь Оруэлл, Роберт Конквист или Авторханов писали свои книги на Западе. Эти книги попадали в Советский Союз, их перепечатывали на пишущих машинках или переснимали на фотобумагу, и западные книги начинали ходить по рукам уже в качестве самиздатских произведений. И все-таки я, откровенно говоря, предпочитал тамиздат. Ведь это были не слепые копии на папиросной бумаге, а фабричные, компактные, томики, удобные для чтения и умещавшиеся в заднем кармане брюк. Горы тамиздата везли мне и моим друзьям из-за границы знакомые иностранцы. А одна героическая дама везла под одеждой столько литературы, что в ленинградском аэропорту не могла подняться с дивана и была вынуждена симулировать приступ стенокардии. Так что мы, встречавшие ее, взяли эту хрупкую в обычной жизни женщину под руки и с невероятным трудом почти несли ее до стоянки такси. Вспоминается мне в связи с тамиздатом на родине несколько забавных историй. Расскажу одну из них. Один мой знакомый, назовем его, скажем, Григорович, попал, так уж случилось, в отрезвитель. Утром проснулся и слышит: «Григорович на выход». Выходит, видит небольшой зал, портрет Дзержинского, естественно, а за столом капитан в милицейской форме что-то перелистывает. «Батюшки, континент перелистывает, парижский эмигрантский журнал». «Садитесь», — говорит капитан. Григорович сел, слышит: «Давайте оформляться, Григорович, получите одежду, документы, вот ваши 6 рублей с мелочью, вот портфель, а журнальчик? Книга не моя», — сразу же перебил Григорович. «Да ваша, ваша», — зашептал капитан, — «из вашего портфеля». «Провокация», — неуверенно сказал Григорович. «Слушайте, бросьте», — обиделся капитан, — «я же по-человечески говорю, журнальчик дочитаю и отдам, уж больно интересно». «Значит, можно оставить денька на 3? А за это, хотите, я вас так отпущу, без штрафа, без ничего?» «Хочу», — гораздо увереннее сказал Григорович. «Вот и отлично. А журнал верну, не беспокойтесь». Григорович ему говорит: «Слово офицера». «При чем тут офицера, не офицера?» — еще больше обиделся капитан. «Офицер что, не человек?» «Сказал верну, значит, верну. И сынок мой интересуется. Ты, — говорит он мне, — батя, все же в милиции работаешь, так конфискуй что-нибудь поинтереснее, Солженицына или еще чего». Короче, договорились. «И вообще, — говорит капитан, — если будешь под этим делом и начнут тебя прихватывать, то всегда говори: везите меня, гады, к капитану Лапину на улицу Чкалова. А уж мы тут разберемся, создадим, как говорится, условия». Так они и подружились, в конце концов, капитан милиции и мой знакомый тамиздатчик.
Все это очень мило, но согласитесь, что грустных историй, связанных с тамиздатом, было все-таки больше. Знаете, все эти уловки, тайники, конфискованные таможней и почтовым ведомством неугодные книги из-за границы. И вообще это страшно оскорбительно, когда взрослому интеллигентному человеку указывают, что читать, чего читать не следует, да еще и тюрьма грозит за это неправильное чтение.
Ну вот, значит, можно радоваться, что правила на этот счет смягчились. Можно выражать, как говорится, осторожный оптимизм. Но вообще-то в интервью корреспондента Советской Литвы с начальником управления по охране государственных тайн в печати осталось для меня много неясного. И прежде всего, мне кажется, не лучше ли было вместо этого интервью опубликовать сами правила? Ведь существуют же они где-то в конкретном и недвусмысленном виде. Но даже и в самом интервью, повторяю, меня кое-что слегка озадачило. Вот тут в связи с эмигрантской печатью и литературой, то есть в связи с близкой для меня областью, сказано, цитирую: Иммигрантская печать, представляющая научную, литературную, художественную ценность, в нашу страну уже пропускается. Однако то, от чего веет духом времен холодной войны, что продолжает разжигать конфронтацию там, и так далее, через государственную границу не пропускается. Но ведь было точно так же и при Сталине, и при Брежневе. 15 лет в Советском Союзе я обивал пороги редакции и издательств, и везде мне давали понять, все, что представляет художественную ценность, мы печатаем, а все, от чего-то чем-то там веет, и все, что-то там разжигает, мы печатать не собираемся. Весь вопрос-то в том, кто будет решать, представляет данная книга художественную ценность или наоборот разжигает, веет, там, противоречит, дискредитирует и так далее. Кто это будет решать? Читатель наш, обворованный, униженный, многострадальный, или бдительный работник таможни? И вообще, какими критериями этот таможенник будет пользоваться? На каких весах будет взвешивать труд и дело всей моей жизни, книгу?
Довлатов «Между двух океанов». В передаче участвовал друг и издатель Довлатова Андрей Арьев. Джазовые мелодии в исполнении Джона Колтрейна. Режиссер передачи Наталья Белова. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой. Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Я хотел бы быть в Сараеве в июне 2014 года и помешать Гаврилу Принципу нанести свой выстрел в грудь наследника престола Австро-Венгерского. Но есть один период, который интересует меня специально. Период, который называется «Belle Époque», это конец 19-го, начало 20 века, до Первой мировой войны, когда казалось, что в Европе не будет войн.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о прошлом и настоящем Балкан.
Бабушки и дедушки, они почувствуют эту югоностальгию. Родители просто сожалеют за экономическую ситуацию, которая была лучше молодостью. Но мне мама и папа рассказывали и про то, что они чувствовали, что они не живут в абсолютно свободной стране. Там было то, что можно, и то, что нельзя делать.
Подробнее о прошлом и настоящем Балкан в пятницу в 6 вечера.
С
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».